Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы продолжаем нашу встречу с историком Валерием Замулиным. Напоминаю, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Юго-Западного университета. А Юго-Западный университет – это город Курск. А город Курск...
Город воинской славы.
Город воинской славы, а там и Белгород недалеко.
Тоже город воинской славы.
Тоже город воинской славы. А там и Прохоровка рядом.
Моя родина. Хотя село Журавка, но и рядом.
Да. И вот сегодня тема нашего разговора в продолжении предыдущего о Курской битве. Если кто не слышал или не знает, это я предупреждаю наших слушателей, можно найти на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Вот продолжение того разговора сегодня пойдет более такое конкретное обсуждение того, что называется Прохоровским сражением. Да? Здесь можно напомнить, что наш сегодняшний гость родом из Прохоровки фактически.
Ну, да,
я имею в виду исторически, как историк родом из Прохоровки, потому что он работал и какое-то время возглавлял и работал в музее-заповеднике Прохоровка.
Да, Валерий, давайте сразу быка за рога, как мы любим с Виталием Дымарским в нашей программе. И вот недавно вышла ваша статья, где вы говорите, что есть три базовых мифа, связанных со сражением под Прохоровкой. Я их сразу назову, и мы по ним пройдем. Значит, миф первый о том, что это было крупнейшее танковое сражение вообще в человеческой истории, да, и что по разным данным от 1200 до 2000 танков и самоходных орудий вот в этом побоище принимало участие. Значит, миф второй, что это было победоносное ключевое событие для Красной Армии, переломившее ход Курской битвы. Вот ключевое, победоносное, переломившее. Да? И миф третий о том, что под Прохоровкой был на голову разгромлен танковый корпус СС. Там что там, это мертвая голова Адольфа Гитлера?
Три дивизии.
Да, три дивизии. Да? Вот давайте по этим трем мифам мы сегодня пройдемся. Значит, что было на самом деле, да, и как соотносятся вот эти три мифа с тем реальным сражением, которое, конечно же, было героическим.
И почему?
Да.
И почему эти мифы родились, для чего?
Да? Давайте начнем с самого крупного в истории. Угу. Рассказывай.
Ну, самое крупное, обычно говорят не Прохоровское сражение, когда говорят самое крупное, а говорят самое крупное танковое сражение. Кто танковое. Говорит Великое Отечественное, кто вообще
мировое.
Да, это вот, самое крупное танковое, да, сражение происходило в 1941 году в районе Броды. Так, знаменитый контрудар Юго-Западного фронта.
Вот оно и есть самое крупное в истории.
Да, там были значительно больше задействованы силы и средств, в том числе и бронетехники, советской стороны. Это был тоже контрудар, так же, как и под Прохоровкой. Но под Прохоровкой обычно говорят, контрудар 12 июля, один день. Хотя это, я чуть-чуть объясню дальше, да. Это не так. Это был контрудар, но не один день. И в 41-м году не один день, и в 43-м году не один день. Но сражение наиболее крупное было, это в 41-м году, в районе Брод. Это первое. Второе. Если говорить о Прохоровском сражении, то необходимо обязательно вспоминать не о тысячах танков, а прежде всего надо говорить о количестве личного состава противоборствующих сторон. Это было действительно крупное сражение.
Я напомню, что Прохоровка – это южная часть Курской дуги, да?
Совершенно верно.
То есть с юга наступали немцы,
да? Да?
Кто их возглавлял,
да.
Кто там с юга
это
работал?
На
Манштейн с юга шел, да?
Да, командующий группой армии «Юг». Манштейн.
Да. А с нашей стороны защищал
Воронежский фронт. Генерал армии Николай Федорович Ватутин. Вот. Нашего земляка, кстати, белгородца.
Да.
Прохоровское сражение – это сражение армейского уровня. Здесь защищались войска трех советских армий. Напомню, 69-я общевойсковая, 5-я гвардейская общевойсковая и 5-я гвардейская танковая. Когда говорят о том, что сражение за Прохоровку было только 12 июля, это и неверно с точки зрения исторических событий. И с другой стороны, мы просто, как обычно, это мы начали это все говорить, о том, что вот это один день Прохоровского сражения. И действительно, и это, вот такая точка зрения, она фактически дает возможность людям, западным историкам, утаскивать у нас победу в Прохоровском сражении. Почему? Потому что 12 июля советские войска не решили поставленных задач. Поле боя осталось за противником. Мало того, если не на направлении главного удара немцы продвинулись на 2,5 километра, то на флангах армии Ротмистрова они двинулись вперед на 3,5-4,5 километра.
Почему выбрали именно тогда 12-е? И кто выбрал?
Это чуть попозже. Да. А вот давайте... Да, почему выбрали? Это нужно... Ну, выбрали, потому что нужно было прикрыть те потери колоссальные, которые произошли 12 июля. И поэтому нужно было создать миф о грандиозном сражении, которое выиграла 5-я гвардейская танковая армия, понеся очень большие потери. Очень большие
почему
потери...
Почему такие большие потери? Потому что сражение грандиозное.
Именно так. В действительности сражение за Прохоровку началось с 10 июля и закончилось с 16. Почему? Потому что именно 9 вечером немцы поставили задачу корпусу СС взять район Прохоровки, прилегающие высоты, и после решения этой задачи нанести удар во фланг, в тыл 69-й армии и окружить ее. То есть для того, чтобы создать здесь коридор прорыва дальше. 12 июля – это один из дней, повторюсь, неудачный для нас, но один из дней этого сражения. 10-го немцы перешли в наступление, наши войска, советские, Воронежского фронта, приступили к решению своей задачи – сдержать оборона. Противника.
Оборона.
И в ходе вот этого сражения в противоборствующие стороны прежде меняли формы и методы достижения своих задач. Мы сначала сидели, грубо говоря, в окопах, стреляли из пушек, короткие контратаки проводили, а потом решили ударить стальным колуном по корпусу СС. Вот молот этот стальной, это 5-я гвардейская танковая армия. Мы ударили...
Какого числа?
12 июля. Контрудар провели, то есть ударили. И у нас ничего не получилось. И мы вернулись к той же прежней форме ведения боевых действий. То есть сидеть в окопах и истреблять противника.
Валерий, почему именно Прохоровск? Там же был фронт-то длинный. Почему именно вот населенный пункт с названием Прохоровка оказался тем местом, где немцы ударили, наши контрударили? И вторая часть моего вопроса. А как вышло, что именно в этом месте больше всего оказалось танков и вот этих самоходных? Они там случайно оказались в куче? Или их туда, значит, сначала немцы собрали, потом в ответ наши собрали, и вот тут они сошлись в одну точку?
Я закончу.
Да.
Значит, 10-го немцы начали решать свои задачи по захвату Прохоровки, а 16-го эту задачу не решив, начали отходить. Естественно, и войска под Прохоровкой наши перешли к новым задачам. Не обороны, а преследования. Вот эти хронологические рамки и позволяют нам говорить о том, что мы Прохоровское сражение выиграли.
Выиграли, потому что немцы не добились своей цели.
Да, потому что мы там так успешно оборонялись. А если мы считаем, что 12 июля только день был, мы получается, что действительно мы проигрываем.
Смотрите, мы возвращаемся к трем мифам. Итак, первый миф о том, что это было крупнейшее во Второй мировой, в мировой истории танковое сражение, не соответствует, потому что реально крупнейшее было в 1941 году под Бродами. А вот расскажите поподробнее про второй миф, значит, что это переломное событие в Курской битве. Прохоровка. Вот каково соотношение событий под Прохоровкой и общей картины, о которой вы нам в прошлой программе рассказывали, общей картины Курского сражения?
Да, и я продолжу этот вопрос. И почему, в общем-то, фактически, вот в моей памяти, как советского школьника...
И моего тоже.
Да,
и моей тоже.
Да, Прохоровка осталась главный символ вообще Курского сражения, Курской битвы.
Это так или не так? А если это не так, почему так вышло?
Немцы перешли наступление на Курск 5 июля. Советское командование, к сожалению, неверно определило направление главного удара.
С юга или с севера?
Планировалось, что немцы главные силы сосредоточат севернее Курска, а в результате получилось, что с юга наступала наиболее сильная группировка Манштейна. С 5 по 9 немцы продвинулись вглубь обороны Воронежского фронта примерно на 28-30 километров. Главные события здесь проходили в районе Баянского шоссе, где действовала главная группировка 4-й танковой армии. И на второстепенном направлении, или на вспомогательном направлении, Карачанском, тут действовала армейская группа «Кемпф». Ватутин разработал такой план, который очень хорошо ложился в ту ситуацию. Немцы ударили, и ударный клин Манштейна с первого дня операции разошелся. 4-я танковая двигалась на Баянь, а Кемф на Корочу. И между ними образовался выступ, который удержал 69-я армия. До 9 числа бои шли наступательные.
То есть немцы со стороны немцев наступали.
Да, наступали. И в конце концов, дойдя до определенной точки, вот эти два расходящихся клина в разные стороны остановились. Сил больше не хватало. Потому что силы необходимы были не только для отступления, но и для прикрытия не двух флангов, когда идет один клин ударный,
а четырех.
Вот этого и
Прохоровка была посередине.
Прохоровка была вот практически, да, посередине.
Посередине между этими двумя.
Практически.
И немцы решили ее...
И немцы поняли, что сил нет, увязли в обороне. План на то, что ударят, как в 42-м году ударят немцы, и наша оборона...
Развалится.
Да, как хрустальная развалится, пехота побежит, и мы тогда вводим подвижные соединения, и быстренько займем Курск, а потом, может быть, ударим на Москву или на Донецк, это не важно. Главное, вот разве... И ничего не получилось. Ведь немцы раз ударили, два ударили, три ударили. До 9 числа вошли в оборону, а она как пластилин. Угу. Оволакивала эти прорывы. Прорывы локализовывались, и ничего не подходило. Мало того, к 9 числу советские войска начали формировать ударные клинья, ударные группировки на флангах клиньев. Стало понятно, что еще чуть-чуть, и можем вот эти клинья, которые вошли в оборону советской...
Окружение попадут.
Да, могут быть потерять, просто их откружат, и все. Поэтому 9 числа было принято решение создать условия для вывода войск, вошедших в оборону с Воронежского фронта, на исходные позиции. Для этого... Для этого необходимо было что? Создать условия, создать сплошной фронт прорыва. И вот в рамках вот этого решения началась реализация давно запланированного Прохоровского сражения. Изначально год командующий 4-й танковой армией предложил год Манштейну еще в мае провести Прохоровское сражение. Цитадель наступления в два этапа. Первый этап выйти к Прохоровке рывком. Когда происходит крупный прорыв, значит, обороняющаяся сторона подтягивает там резервы, прежде всего танковые. И, используя качественные производства немецких техники, перебить эти подвижные резервы, а потом на втором этапе уже двинуться от Прохоровки на Курску. Но так как клин ударный разошелся с первых дней, был расколот войсками Ватутина, вот эта реализация вот этого замысла сначала, она не получилась. И там главный инструмент, которым они использовали, бригада «Пантер», тоже понесла колоссальный...
Нужно было выпрямить.
Да. И тогда было решено этот план завершить, но уже в рамках другого замысла. Выпрямление линии фронта и отхода планомерного на исходные позиции. Для этого на Прохоровку нацелили с 9 июля нацелили и корпус СС весь с юго-запада.
Танковый.
И с юга третий танковый корпус, который изначально должен был ехать.
Валерий, насколько это была большая мощь? Сколько там было танков? Насколько они были вообще боеготовые, обученные, эффективные и так далее?
Это очень большие силы были.
Большие силы?
Да, и корпус СС был самым укомплектованным, самым подготовленным для ведения...
Вот... Ну, просто цифры назовите, порядок, чтобы сколько там танков шло.
Значит, перед началом наступления корпус СС имел 300, по-моему, около 360 танков.
Их было два таких, да?
Вот корпус, и плюс чуть больше сотни самоходов. То есть, 450-460 бронеединиц, которые можно было использовать в наступлении. Mm-hmm. Примерно такое же количество, чуть-чуть меньше, имел третий танковый корпус.
То есть, под тысячу.
Нет,
все вместе, да, получается?
Да.
Это огромная сила.
За тысячу.
И немцы рассчитывали, кажется, что с такой огромной боевой мощью они эту задачу решат, да?
Да.
А что им противостояло с нашей стороны?
Противостоял Воронежский фронт, который имел, ну, если танки считать, то имел 1861 бронеединицу. на 5 июля.
Но они все в одном месте были или они были
рассредоточены? Нет, нет, нет. Они были рассредоточены по всему фронту, они были сведены в полки НПП, непосредственной поддержки пехоты, там, угу. Отдельные корпуса, угу. Танковая армия, Катукова была и так далее. Угу. Вот вернемся к Прохоровке. И вот 9 числа принимается решение о том, что необходимо выпрямлять фронт для того, чтобы создать условия для отвода. Плюс начали поступать разведданные, нечеткие еще, но поступать данные, что под Прохоровки начинают подходить резервы. Угу. Какие, непонятно. Но еще в мае год Манштейну сказал, что если будет выход к Прохоровке, русские точно туда подтянут подвижные резервы, потому что с под Воронежа. Потому что уже понятно, что сформируется в районе Воронежа весною крупная танковая группировка. А быстро локализовать прорыв можно только подвижными резервами. Ну, танки-то, они-то быстрее ездят, чем артиллерия. И вот, и действительно, к 9 числу в район Прохоровки начала подходить 5-я гвардейская танковая армия. 9 числа уже было понятно командованию Воронежским фронтом, что из двух группировок, которые перешли наступление 5 июля на Баянском, на Карачанском направлении, Карачанскому вязло. Немецкая группировка, то есть южнее Прохоровки, увязла. А вот активность на Прохоровском направлении танкового соединения еще очень высокая. И 9 числа Ватутин, значит, год с Манштейном 9-го решают, что надо уже назад двигать. Угу. А Ватутин решает 9 числа и предлагает ставке провести контрудар. Это что значит? Ударить по мощной группировкой по самому активному с вражеским соединению, которое было на Прохоровском направлении. То есть молотком ударить и остановить окончательно, потому что слишком оно было активной. Угу. Этот план контрудара, который был предложен Ватутиным 9-го, он в тот момент был вполне реалистичен, и он его можно было реализовать. Но на тех рубежах, на которых остановились войска Воронежского фронта, вечером 9-го. И Гот это понимал. Он понимал, что если русские тут остановятся, они могут ударить от Прохоровки очень сильными резервами. И пока шла подготовка контрудара, подготовка к 12-му, да, числу, кстати, 9-го было определено, что контрудар будет 12-го. И пока вот эти два дня, 10-го, пока доготовились, Кот, командующий группой 4-й танковой армии, приложил максимум усилий, и корпус СС особенно, максимум усилий, чтобы продавить нашу оборону 10-километровую и подойти непосредственно к Прохоровке. Зачем? Затем, чтобы не дать возможности. Там сложная местность, и те районы, где можно развернуться, было крупной танковой группировки, овладеть ими, заставить танкистов, то есть загнать советские танки в непроходимую местность, чтобы советская команда не смогла создать мощный бронированный кулак, эшелонированный. Потому что они понимали, что если сюда подтянут там 300-500 танков, а было подтянуто 1000, то ни один корпус, никакая подготовка не спасет корпус СС. И вот за эти два дня немцы сумели создать... Они не знали, что армия Ротмистрова подойдет. По крайней мере, документов четких, что вот точно подошла, хотя она была уже 9-го числа. Да, уже подошла, не было. Но профессионализм и опыт, интуиция старого вояки, командующего 4-й танковой Гота, она четко прослеживается в его решениях. Он... Когда Лейбштандарт, вот дивизия центральная корпуса СС 11 числа подошла к Прохоровке, вырвалась вперед, а две соседних чуть-чуть приостали, он отдал приказ командиру Лейбштандарт перейти к обороне, опасаясь фланговых ударов, отсечения вот этого клина. И он понимал, что не только можно отсечь клин, но могут таран пройти по дивизии. Сказал командиру Лейбштандарта: переходите к обороне, к статичной полевой обороне. И Лейбштандарт на направлении главного удара 5-й гвардейской танковой армии в ночь на 12 число на июля выдвинули к переднему краю все, что можно. Танки, противотанковую артиллерию, зенитную артиллерию, всю. Причем зенитки поставили не для прикрытия с воздуха, а для борьбы с танками. В результате плотность огневых средств артиллерийские, прежде всего, танки, значит, артиллерия, на направлении главного удара танковой армии Ротмистрова составила утром 12 июля, перед ударным клином, 42,5 ствола на километр. Теоретически Ротмистров создал здесь плотность 60 танков на километр. Теоретически. А практически, учитывая, что рельеф местности не позволял создать каток, и советские войска наносили удар не мощным тараном, а шли как ручеек через минные поля, через эти отроги, балки. Там плотность была примерно 5-7 танков на километр. Самое широкое место, где можно было развернуться в линию советским танкам на рассвете 12 июля, это 900 метров между железной дорогой и рекой Псел. И все. На 900 метрах не развернешь 360 танков, вот этот таран, два танковых корпуса первого эшелона. Вот в этом была главная проблема и главное несчастье, наше несчастье. Потому что если бы действительно был реализован план Ватутина в том виде, который он был 9 июля, и на том месте...
На 9 число.
Да, на 5. Успех был практически гарантирован.
То есть немцы здесь просто вот командующие немецкие просто профессионально очень грамотно сработали, получается.
Противник сумел предугадать наши действия и сделал все, чтобы сорвать план. А мы, ситуация сложилась так, что советское командование было вынуждено действовать по ситуации. Вот 11 вечером немцы овладели всеми тремя рубежами, основным, вторым и резервным рубежами, где должна была разворачиваться армия Ротмистрова. А армия стоит, 41 тысяча стоит человек и около 1000 танков. Что делать, если отменять контрудар? Значит, каждому солдату, каждому экипажу надо довести приказ. А как и куда отводить это все? Как их использовать? Кроме того, контрудар был намечен на ночью, 3 часа ночи 12 июля. Потом перенесли его на 10 часов утра, потом перенесли на 8. То есть нервозность была. Что делать? Вот что делать? Подогнали огромные силы. Что, как их использовать? Да, что с ними? Плюс еще, тут же была, не просто стояла танковая армия, там еще стояла 5-я общевойсковая, 62 тысячи человек. То есть 100 тысячная группировка стояла. И про это мы сейчас по мобильному телефону можем связаться с Буэнос-Айресом и с Пекином с одной точки. А средства радиосвязи тогда были по нашим временам убогие. Если одним из важнейших средств была подвижная, так называемая подвижная связь, да, или когда официально называлось делегаты связи. Человек на мотоцикле, на лошади, на виллисе или пешком. Делегат тоже связи. Вот. А вы понимаете, что тысяч...
Решили план не отменять.
Да, был звонок, был разговор с Сталином вечером 11 июля, был разговор, тяжелый разговор, но взвешен.
Ватутина со Сталином?
Василевский, был разговор Сталина с Ватутиным и с Василевским из одной точки, в штабе Воронежского фронта. И Сталин, надо сказать, и у меня нет этого протокола, но у меня есть воспоминания, я читал воспоминания заместителя начальника связи Воронежского фронта. Он четко описывал этот разговор, сказал, что Сталин понимал ситуацию, несмотря на то, что до этого времени на Ватутина давили члены Ставки, в общем, ругались, это было очень нехорошо. Не Сталин. Сталин, кстати, вел себя достаточно корректно во время, несмотря на то, что на Воронежском фронте были такие события трагические, в общем-то. И в ночь, там, вечером 11 июля состоялся разговор, в котором участвовал одним из важнейших собеседников этого разговора с командованием Воронежским фронтом, был и начальник генштаба Александр Михайлович Василевский. Он доложил, что в тот виде, который мы, контрудар, в том виде, который мы, да, что изменилось, и в том виде, да, и в том виде, который мы вот не можем реализовать, и мы можем гарантированно сказать, что тех результатов этот контрудар не достигнет. На что Сталин сказал? Первое. Ватутину. У вас расстояние от переднего края до штаба Воронежского фронта примерно 26 километров сейчас. Переходите на резервный. То есть человек думал, что, несмотря ни на что, Ватутин – это человек, который правильно все делает. Но ситуация тяжелая. Да. И он беспокоится о нем и, соответственно, беспокоится, чтобы не потерять управление с фронтом. Второе сказал. Ситуация складывается так, что нам при любых условиях, точнее, в сложившихся условиях необходимо уничтожить эту группировку. Поэтому действуем по старому плану, несмотря на то, что он не соответствует...
Понимаю, что хуже ситуация, да, все равно бьем. Да?
Несмотря на то, что не соответствует сложившейся ситуации. Угу. То есть он сказал, да, надо носить удар. И без его...
А сами вот Ватутин и Василевский тоже были за это.
Они просто доложили и сказали, мы не знаем, что делать. А. Вот как вы считаете? Мы в этой ситуации хотим... Почему они сказали... Нет, они не сказали, что мы не знаем. Почему? Потому что 5-я танковая и 5-я общевойсковая армии – это резерв Верховного Главнокомандующего. Это его войска. И он должен решить. Но, они предложили да, несколько вариантов. Но как решить, это вы решаете. Вы Верховный Главнокомандующий.
Я Верховный Главнокомандующий. Я решаю прерваться сейчас на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущие. Напоминаю, наш гость Валерий Замулин, историк, ведущий научный сотрудник Юго-Западного университета в городе Курске. И мы продолжаем говорить об одном из, вот хотел сказать, решающих эпизодов Курского сражения, Проховского сражения. Но мы задали этот вопрос, вот все-таки ждем до конца ответа.
Да, ну вот вы остановились на том, что...
Что произошло, все, что вы нам рассказали до, хотел сказать, до обеда, до новостей, насколько это действительно какое-то имеет значение для всей
битвы. В общей картине Курской битвы, да, вот это сражение под Прохоровкой, которое, я так понимаю, немцы наступали, мы контрударили, немцы нас остановили, более-менее остались все при своем, да, но вот в общей картине Курской дуги этого грандиозного сражения, место сражения под Прохоровкой, вот как бы вы определили?
Это завершающий этап Курской оборонительной операции, завершающее сражение. Их было несколько. У Боянского шоссе, под Белгородом, в районе Панереи, на Ольховатском направлении. То есть, сражение Курской оборонительной операции...
Это одно из важных оборонительных сложений.
Да, и не только важных. Это завершающее, как бы, последнее.
Но именно оборонительное.
Да. Потому что Курская оборонительная операция шла. Двух фронтов. Мы оборонялись. Хотя у нас был потенциал для наступления, но мы сознательно передали инициативу противнику для того, чтобы обескровить его на оборонительных рубежах, а потом перейти в контрнаступление. И Курск, Прохоровка, вот Прохоровское сражение, это последнее, это завершающее сражение. И оно было удачным, успешным для нас. Я хочу подчеркнуть это. Успешным. Мы выполнили задачи, то есть войска Воронежского фронта в полном объеме выполнили задачи, стоящие перед ними.
Остановить противника?
Остановили противника. Не позволили ему прорвать тыловой оборонительный рубеж в районе Прохоровки, нанесли, не позволили ему выйти на оперативный простор. В то же время, надо признать, мы понесли в ходе решения этих задач, войска понесли очень большие потери. Понесли потери потому, что противник был сильным, потому что качественное превосходство по отдельным типам вооружения, по управлению войсками было выше вермахта.
Плюс то, о чем вы говорили, выбор поля боя.
Так сложилась ситуация. Война – это вещь непредопределяемая. Она, моменты бывают такие и у немцев, и у нас были всякое. И вот надо понимать, нельзя обвинять всех, что вот ты понес большие потери, потому что ты не умеешь воевать. Ситуация была разная. Вот ситуация с контрударом была тяжелая. И не
то
в нашей...
судя по вашему рассказу, понимали, на что шли.
Да, понимали. И но выбора не было. Выбора не было. Вот что, в чем ситуация была тяжелая. Да, тут или... Если бы были, может быть, лучшие средства связи, или ситуация была бы чуть-чуть иная, ну, легче всего обвинить командующего фронтом, у которого под рукой, да, под командованием 700 тысяч человек, что он не умеет воевать, допустил колоссальные потери, угробил армию и так далее. А попробуйте встать на его место. А что ему оставалось? Что делать, если верховный главнокомандующий дал ему лично свой резерв, две гвардейские армии, и сказал: наступай. А потом это решение подтвердил после твоего доклада.
Причем подтвердил, понимая реальную картину.
Да, подтвердил это решение после твоего доклада, что план твой не сработает. И он сказал: ну что ж, наступай. И что ему оставалось делать? Верховный главнокомандующий говорит, рядом его первый заместитель, начальник генштаба, Василевский находится, да, которому было поручено ввести эти две гвардейские армии в бой.
То есть все понимали?
Все прекрасно понимали, да. И немцы это понимали. Понимали, что вот ситуация очень накаленная и напряженная. И надо отдать должное. И то, что мы понесли большие потери в ситуации, когда немцы, по большому счету, они знали, но для них этот колоссальный удар таранный был неожиданным.
Они не ожидали таких масштабов, да?
Да, да, они ожидали удара, но не понимали, какой это масштаб будет.
Тысяча танков.
Да, но в первом эшелоне, вот там, где сейчас памятник Победы на Прохоровском поле, 252,2, там в первом эшелоне должно было идти 150 танков, на участке 4 километра, потом 150 танков, потом третий эшелон 150 танков, а потом еще 220 стоял 5-й механизированный корпус. Вы представляете, никто не... Вы знаете, во сне не могло в страшном присниться к Хаузеру, что против него такие силы двинут. И если бы не местность, корпус СС, по крайней мере, дивизия центральная, и немцы, кстати, в беседе со мной, вот участники этих событий, они говорили, если бы русские вот действительно смогли вот этот каток...
На ровном месте?
Да, создать, если бы это все было, они бы нас закопали в чернозем. Вот глубже 2 метра. Это 100%. Вот, ну, ситуация вот так сложилась.
А вот третий миф, Валерий, о котором вот я упоминал, значит, мы уже выяснили, что это не было самое крупное сражение. Мы выяснили,
но
что...
Но очень важное. Да, очень важное.
Мы выяснили, что это было не переломное, но важное сражение, да, для Курской битвы. И третий момент, что был полностью разгромлен, наголову разгромлен и стремительно отброшен танковый корпус СС. Вот про это расскажите. Значит, сколько у них там... У них, как я понял, было там около 350 танков, да?
У кого?
У немцев.
Да,
у...
перед началом... Началом, то есть вечером 11 июля корпус СС располагал около 300 танками.
300 танков.
Это танков и штурмовых орудий. Это танки,
ну, самоходки.
Да, самоходки, называют, которые двигались за танки. Да. Надо понимать, что контрудар танковой армии наносился по противнику, главным образом, перешедшему к обороне.
Они уже были готовы к этому.
Да, лейбштандарт, это направление главного удара. То есть два танковых корпуса ротмистра ударили по дивизии, которая перешла к обороне на тех рубежах, которые она отвоевала. То есть окопы были готовы, они еще мины укрепили.
Успели поставить,
да? Успели. Угу. Главное, подтянули к этим окопам артиллерию различную и создал плотность, я напомню, 42,5 ствола на километр. Это было, это истребление. Это было.
Шквал огня.
Шквал огня, да. Это свидетельствует о высоком профессионализме, о хорошей подготовке нашего врага. И то, что мы этого врага сумели остановить, да, большой ценой, но сумели остановить, сорвать его планы, заставили его... Ну,
вот все-таки разгроме корпуса, танкового корпуса СС. Он отошел организованно или он был полностью уничтожен?
Дело в том, что командование корпуса СС очень хорошо использовало местность и те оборонительные рубежи, которые оно захватило накануне 11 июля. Это первое. И на направлении главного удара армии Ротмистрова дивизия Лейбштандарт отошла всего на 2,5 километра. Это ему способствовало...
То есть это не был разгром, это был маневр?
Нет, это не был разгром. Причем 13 июля во второй половине дня корпус СС насчитывал вечером 11 он имел там 397, по-моему, если я не ошибаюсь, бронеединиц, а во второй половине дня 13-го он имел 245 бронеединиц.
Ну, то есть потери были, но все-таки основа
сохранилась. Да, потери, да, но это за это время, конечно, их восстановили часть, но они не были они не были критичными. И танковый корпус СС продолжил так же активно действовать, как и прежде. Но 4-е танковое командование 4-й танковой армии корпуса СС сразу стало понятно, что Прохоровку точно не взять. Но план спрямления, он продолжал действовать, и его нужно было реализовывать. Не реализуешь, не выйдешь этого с капкана, который сами себя немцы загнали. То есть капкан под названием «Оборона Воронежского фронта». Она была очень мощная, и она, повторюсь, она не рухнула ни от первого, ни от десятого удара. Поэтому было решено этот план реализовывать, урезать в урезанном виде. Ударить не через Прохоровку в тыл 69-й армии в направлении Шахова, а южнее Прохоровки, примерно на 10 километров, ударить через станцию Беленихина навстречу прорывающимся с юга 3-му танковому корпусу армейской группы Кемпф. И соединиться где-то в районе севернее Шахова, там такое село. Отрезав в половину 69-й армии, это 48-й корпус, вот от основных сил. Подготовка шла 13-го и утром 14-го. К вечеру 14-го числа был назначен рывок этих двух танковых корпусов. Они действительно соединились. И в ночь на 15 июля окружили южнее Прохоровки 4 стрелковых дивизии и управление 48-го корпуса. Окружение было оперативным, то есть временным. Да? Эти дивизии вышли из этого мешка, но с большими потерями. По официальным данным, которые сообщили и корпус, и дивизии эти в командовании армии, только пропавшими без вести числилось 6500 личного состава. Вообще немцы смогли окружить больше 20 тысяч. Но вырвались, фронт был спрямлен, это было выгодно и немцам, потому что начали отходить, это было и выгодно нам. Почему? Потому что мы избежали излишних потерь. Окруженные войска...
А почему 16-й, то есть следующий день, считается днем завершения Прохоровского сражения? Что произошло 16-го, в этот последний день?
Потому что в ночь на 17-е число, после того, как произошло спрямление линии фронта...
Когда разошлись стороны?
Да, и стабилизация как определенная наступила, потому что корпус Рогозного, так называемый, 48-й корпус генерала Рогозного, вышел из окружения, но бои продолжались активные. И 16-го. Там частично выходили группы. А вот в ночь на 17 июля немцы, наша ночная авиаразведка зафиксировала колонны бронетехники, которые отходили в район Белгорода. То есть немцы начали отход. Ударные силы начали отводить постепенно на исходные позиции. И в полдень 17 июля командующий 5-й гвардейской танковой армии приказал своим войскам перейти к преследованию.
Я хочу просто зафиксировать, почему вот Прохоровка является победой. Потому что в рамках оборонительной операции враг был остановлен, отброшен на исходные позиции, и в этом смысле это абсолютная военная победа.
Не прорвался.
Да.
Это победа.
Абсолютно. Да, мы успешно, мы выполнили все задачи, которые стояли в Курской оборонительной операции двум фронтам, центральному и Воронежскому, не под Панырями или Хаватка, не под Прохоровкой, не и Обаянском шоссе, и под Корочей. Нигде немцы не прорвались.
Пусть и высокой ценой. Да,
да.
Валерий, у меня вот такой вопрос, может быть, немножко он дилетантский, но у нас Дымарский главный редактор журнала «Дилетант», поэтому мы себе позволяем дилетантские вопросы. Вот мы уже много называли фамилий советских военачальников, которые, собственно говоря, вели это сражение. Да? Вот они все были просто на высочайшем уровне. Или вот вы можете сказать, что, вот, допустим, там Ватутин был лучший, или Василевский был лучше, или Жуков был лучше. Вот кто был лучше из них вот, во время и Курской дуги, и Прохоровского сражения?
Могу сказать, что весь командный состав фронтов, старший и высший командный фронтов, к 43-му, центральному Воронежскому фронту, к началу Курской битвы имел очень большой боевой опыт, хорошую подготовку, ну, учитывая время. Командующие и центральным, и Воронежским фронтом, и соседние, Брянским, Попов, там, западным, Соколовский, юго-западный, Малиновский, это были люди в полной мере, можно сказать, без преувеличения, это были выдающиеся военачальники и полководцы. Выдающиеся.
В Курской... И Ватутин в их числе,
если уж мы говорим о Прохоровке. Да, да? Для Ватутина в ходе подготовки и проведения Курской битвы Ватутин показал показал себя как выдающийся подководец. Он разработал оборонительную операцию своего фронта настолько ювелирно, имея перед собой самую мощную группировку.
И, между прочим, Манштейна.
Да, Манштейна.
Может быть, она была самая мощная. Одного из лучших немецких генералов, то есть не самого лучшего.
У Манштейна было больше сил, чем у Моделя, который наступал против Рокоссовского. А сил у Рокоссовского было больше, чем у Ватутина. Прежде всего, артиллерия. Артиллерия – основа обороны. И Ватутин, несмотря на это, разработал вот эту операцию, Курскую оборонительную операцию Воронежского фронта своего, он продемонстрировал высочайший уровень подготовки, мастерства и реализован, в принципе, очень хорошо. Можно сказать, что до 9 июля включительно к нему вообще никаких претензий нельзя предъявить, как вот с исторической точки зрения. Он управлял войсками великолепно. Потом потом пошли нервы начали сдавать, потом была ситуация начала меняться, немцы начали давить. И тут, конечно, были допущены ряд ошибок, но не только им. Ведь командующий фронт, у командующего фронтом Ватутина рядом был куратор, как бы мы сказали, представитель ставки Верховного командующего. 6 июля рядом с ним стоял везде, там, где ключевые вопросы решались, начальник генерального штаба Василевский. Все крупные вопросы согласовывались лично с Сталиным. 6 июля Сталин сказал Ватутину, запланированный контрудар на Брянском направлении не проводить. Он не провел, хотя он был, планировался, потому что, как сказал командующий 1-й танковой армии, мы армию тут угробим. Все, было решено, да, не будем проводить. Потом было несколько звонков по вопросу проведения контрудара под Прохоровкой. Там тоже была прямая связь, там был обмен мнениями, и там было решение Сталина. Поэтому говорить о том, что если какие-то очень тяжелые моменты, и все и ответственность за эти тяжелые моменты в ходе Курской оборонительной операции возлагать только на Ватутина, это неверно. Ватутин, вообще, я скажу, что вот в тех условиях ошибка ставки с направлением главного удара, тяжелее главная ударная группировка под Белгородом была, вот в тех условиях, то, что Ватутин был командующим Воронежским фронтом, это наше счастье.
То, как он установил главные силы противника.
То, как он тщательно разрабатывал. Он штабист. Он настолько тщательно лично разрабатывал эту операцию, тщательно планировал, насколько он требователен был, насколько это все, а как он ввел боевые действия, может быть, чересчур опекал, контролировал своих подчиненных, но он провел операцию, Курскую оборонительную операцию, насколько мог в тех условиях, очень хорошо. Конечно, те потери были очень большие. И большие, но потери они были предопределены не только личностью и умением командующего Воронежским фронтом. Хотя нельзя снимать с него полностью за это ответственность. Командующий Воронежским фронтом ответственен за все, как любой командующий, что происходит в его войсках. Это как бы аксиома. Но только говорить о том, что вот он неудачи, только в откуте нет. Там целый комплекс
такой вопросов. Такой вопрос. Вот 17 июля, да, можно ли считать это как бы окончанием?
Это 17 июля, можно считать 16 июля, 16. Днем окончания Прохоровского сражения. Вытеснять после 16-го, мы еще вытесняли на исходные позиции перешедшую 5 июля группировку противника, то есть группировку Манштейна. Вот как до 23-го мы вытеснили практически, потому что они там сели не на те рубежи, с которых ходили. Но в основном до 23-го числа мы их отбросили на исходные, будем считать, позиции. И завершили на этом... Курская оборонительная операция была завершилась.
В этой связи. И когда мы перешли в наступление? Вот отошли. Вот 23 число, как вы говорите, все на исходных позициях.
Вот вы, Курская, да.
Курская оборонительная дуга, да. Осталась на исходной позиции. И что после этого? Красная армия считает наступление.
Да. План летней кампании, он был многослойным, многоплановым. И в нем было разработано несколько оборонительных операций. Центральная, пусковая для немцев, была цитадель, она запустила Курскую битву, она запустила летнюю кампанию общую и вермахта, и нас. В ответ на эту операцию мы разработали Курскую оборонительную, она для нас, для Красной Армии, была пусковой операцией, если можно так выразиться, летней кампании. Немцы ее провалили, мы ее успешно реализовали. И после этого начали реализовывать план свой второй этап
наступления.
Курс, да, летней кампании, второй этап летней кампании 43-го года. Начали мы ее реализовывать 12 июля. Июля. Ударом Западного фронта. Баграмян ударил, начал проводить разведку боем, потом она удалась и перешло наступление. В рамках наступательной операции, первой наступательной операции после оборонительной операции Кутузов по уничтожению Орловской дуги. Сначала Западный, потом подключился Брянский фронт, и с 15 июля подключился уже Центральный фронт в наступление. Три фронта начали вытеснять противника, уничтожать его в Орловской дуге. А 3 августа перешли в наступление два фронта на юге. Воронежский, Поташевший, Степной, то есть началась реализация плана второй наступательной операции после оборонительной операции полководец Румянцев. 23 августа официально мы освободили Харьков, и на этом закончилась Курская битва. А Орловская наступательная операция закончилась 18 августа. Поэтому она сначала раньше началась и раньше закончилась. Хотя длилась достаточно долго, потому что в Орловской дуга там вообще...
Вопрос. Когда немцы поняли, что цитадель провалилась? 2-3 дня, наверное, прошло, когда уже стало понятно.
Ну,
и какая была реакция военных и самого Гитлера?
Надо понимать уровень немцы. Да? Уровень. Там, это армия, да? Там,
ну, я говорю о генералах и о Гитлере.
Я так понимаю, исходя из документов, которые я вижу, Гот понял, что все 9 июля.
Через 4 дня.
Реально, войска Рокоссовского, Центральный фронт, немцы остановили ударные группировки армии Моделя, вот 9-й армии, mm-hmm. которая наступала с севера. Они фактически остановили ударную группировку северную вечером 9 июля.
Ну, 4 дня.
Да. И после этого, когда стало понятно, что все, Модель застрял, Готманштейн... Примерно сказал, ну, не дословно, а примерно сказал, ну, все.
Приехали.
Да, все, с цитаделью можно попрощаться. Почему-то и начался, но начали принимать кардинальные решения, не наступать ни на Баяне, ни на Щигры, и начали менять тактику. Нужно было брать Прохоровку. Ведь корпус СС изначально, он был нацелен, задача ударить вдоль Баянского шоссе, повернуть на Прохоровское, и дальше не на Прохоровку, а на излучину Псла и на Щигры. А 9-го, когда стало понятно, что все, уже начало не на юго-восток, на Щигры, на Псел, а на восток, на Прохоровку, для того, чтобы спрямить линию фронта и начать отход.
Вопрос. Вот мы не упоминали еще фамилию Хрущева. Всякие мы фамилии упоминали сегодня. Никита Сергеевича мы еще не упоминали. Вот теперь расскажите уже, значит, под конец нашей программы, да, как сам-то миф возник? Из донесений генералов, из донесений Хрущева?
Нет. Вы знаете, кстати, Хрущев был не самым плохим военно-политическим руководителем.
Вот и расскажите об этом. Да.
К нему, кстати, с большим очень уважением относились и красноармейцы, и командиры. Он не сидел в штабе.
У него какая была должность? Он был комиссаром фронта?
Он был первый член военного совета Воронежского фронта.
Воронежского фронта. То есть он рядом с Ватутиным тоже был все время?
Ну, он был и приглядывал за Ватутиным. Был
как политкомиссар. Ну, понятно,
да. Понятно. Он был первый член военных, второй член политического.
Второй по значению.
Да, по значимости, да. Ну, командующий фронтом, Хрущев, да, и начальник штаба, да. Иванов, а потом дальше пошли еще несколько человек. Mm. Но это были ключевые. Три человека подписывали приказы командования. Три. Ватутин, Хрущев, Иванов. Mm-hmm. И Ватутин это очень с большим...
Иванов.
Начальник штаба. Семен Павлович. Да. Кстати, блестящий командующий, да. Начальник
так
штаба.
Так вот, миф как возник?
О том, что произошло под Прохоровкой. Хрущев, как политкомиссар.
Ну, политик.
Он в своем письме Сталину доложил о сражении под Прохоровкой. Уже в июле. Я не помню, какое число, но есть опубликовано, кстати, письмо это. Угу. И в нем он реально пишет, что действительно были события, даже крупные события были, и очень тяжелые последствия были, потому что противник сосредоточил силы, необходимо было. Но дело в том, что как немцы не ожидали такого количества бронетехники, которые советская команда двинула 12 июля, так и ставка, отдавая приказ, лично Сталин, отдавая приказ на проведение контрудара 12 июля, не ожидал, что за 10-11 часов боя юго-западнее Прохоровки можно потерять, практически вывести из строя полностью корпус танковый, а вообще это 500 танков официально, по официальным данным, 500 танков
за 10 часов.
За 10-11 часов боя вышло из строя. Никто не ожидал таких потерь. Поэтому было направлено на Воронежский фронт, была направлена комиссия под руководством секретаря ЦК КПСС, ЦК ВКПБ тогда, извините, Маленкова Георгия Максимилиановича.
Разбираться.
Да, и вот в рамках этой работы, этой комиссии, значит, было за востребованные объяснения, в том числе и в Хрущева. Хрущев на имя Сталина написал письмо, потом были собраны все документы, вот по контрудару был сделан нелицеприятный вывод, что контрудар подготовлен был, то есть план, в общем, неудачный был и так далее. Но было решено, в этот момент Василевский пошел к Сталину и стал вопрос, а кто виноват? Ну, естественно, командующий, у него же потери, ротмистров. И тогда надо отдать должное Василевскому, маршалу Советского Союза. Он пошел к Сталину и сказал, ротмистров тут, конечно, виноват, но он не ключевую роль играет. Мы-то решали, и ситуация так сложилась. Практически потом ротмистров сам сказал, что Василевский спас его и от суда, и от всего. Но потом нужно было как-то объяснить официально большие потери. И поэтому был создан штабом, прежде всего, ротмистрова, был создан миф о том, что большие потери в большом сражении.
В грандиозном сражении.
Да, большом сражении. Сражение действительно было большое, и оно сыграло очень большую роль. Но не такое, которое потом раздули плюс журналисты. С подачи штаба ротмистрова.
Но сейчас журналисты вынуждены прекратить это.
Не раздуть, а задуть. Задуть.
Потому что у нас уже время наше истекло. Спасибо Валерию Замулину. Это была программа «Цена победы». До новых встреч.